Глава 12.
«Ваша милость», — произнес Бертран. «У ворот стоит некий Базиль Блеру. Он просит с вами встречи».
Я отвлекся от бумаг, разложенных на столе, и напряг свою память.
«Блеру.
Что-то не припоминаю. Он сказал еще что-нибудь?»
«Нет, ваша милость»,
— покачал головой Бертран.
«Прикажете сообщить ему, что вы не принимаете?»
Я на мгновение задумался. Последние дни от обилия информации голова идет кругом.
После признания принцессу Софию будто прорвало.
Она говорила, не переставая, делясь со мной своими переживаниями и фактами из ее жизни. Потеря родителей в юном возрасте, изгнание и кочевая жизнь в постоянном страхе, что за ней отправлена погоня, затем пленение и рабство. И как вишенка на торте, черный алтарь ледяных жрецов. Девушка со слезами на глазах изливала мне свою душу, а я молча ее слушал, с каждой минутой осознавая, что серьезно попал. Радовало лишь только то, что принцессу Софию уже давно все похоронили. Ее помнили еще подростком, маленькой худенькой девчушкой. Сейчас в этой 20-летней девушке вряд ли кто-нибудь узнает дочь казненного короля Конрада V, которая, кстати, согласно законам Астландии, имела право на трон. О ее даре мы тоже поговорили. Оказалось, что в ее роду по материнской линии были одаренные.
Когда ее мать узнала, что у принцессы проявился магический дар,
она рассказала ей легенду, согласно которой какая-то ее пра-пра-пра-бабка была сильной ведьмой. А вот о том, что она видит магию других одаренных, принцесса умолчала. И я ее понимаю. Такими вещами лучше ни с кем не делиться. В конечном итоге мы решили все пока оставить как есть. Верена до поры до времени побудет моей дальней родственницей по материнской линии, в судьбе которой я решил принять участие. Насчет Легранов я не переживал. Бертран, единственный, кого я посвятил в тайну принцессы, рассказал мне, что у деда Макса полно родичей, с которыми он много лет не поддерживает отношений. С некоторыми из них у него давняя вражда, так что даже если Паскаль Легран и узнает, что в моем доме живет его какая-то там дальняя правнучка, все равно не вспомнит, какая именно. Мало ли, сколько их там может быть. В общем, Бертран меня уверил, что о существовании некой Верены Маршан, внучатой племянницы Маргариты Камюр, троюродной кузины Паскаля, в семье Легран никто даже не подозревает, и уж тем более не будет этого проверять. В итоге, после разговора с принцессой Софией, я спустился в свой подвал и добавил к схеме новый портрет. Такими темпами придется искать более широкую доску. Не сбавляла напора и герцогиня Дюбелле. Тетушка сообщила мне, что ей удалось на время приостановить процесс приготовления к моей помолвке с Аурелией де Марбо. Как именно она надавила на дядю и какими рычагами воспользовалась, она мне не сообщила. Дала лишь понять, что Генрих настроен решительно. Мои заслуги перед принцем Луи и принцессой Астрид его не впечатлили. И приглашение на их свадьбу, которое я ему передал, он серьезно не воспринял. На свадьбу сына своего короля он, конечно, прибудет со всем своим семейством, но менять цвет не станет. Герцог де Бофремон ему такое не простит.
Хотя кто знает, с какими козырями в рукаве заявится в Эрвиль принцесса Астрид.
А еще тетушка благодарила меня за отправленное ей золото, которое в течение недели ко мне вернулось через погашение ее долга по векселям. Любопытно, что бы она сказала, узнав, кто именно их скупил. Кстати, Захарий Берон в этом месяце прошелся кредитным смерчем по некоторым векселедателям, взыскивая долги. Не все смогли расплатиться деньгами. Кто-то отдавал украшения, драгоценные камни, дорогую мебель или лошадей. Любопытно получилось с одним небольшим торговым домом, хозяин и основатель которого скоропостижно скончался. А его наследник решил не идти по стопам отца и по-быстрому распродавал все доставшееся ему имущество. Когда этого человека навестил Захарий Берон и предъявил векселя его покойного отца, сынок чуть было не лишился дара речи. Он, вероятно, думал, что деньги на развитие бизнеса его родителю падали с неба. Кстати, так вышло, что, скупив все долговые обязательства покойного купца, я стал самым главным кредитором его торгового дома. Распродать по-быстрому имущество сын, вступивший в наследство, не успел. Захарий Берон держал руку на пульсе. Я в который раз мысленно поблагодарил покойного часовщика, который свел меня с Бероном. В итоге, помимо крупной суммы, мне достались два кнорра в плачевном состоянии и запущенный доходный дом в торговом квартале старой столицы. Всем этим имуществом надлежало заняться уже сейчас. Берон советовал все это перепродать, с его слов там придется сделать много вложений. Но я решил поступить иначе. И кнорры, и доходный дом – это активы, которые при правильном подходе будут приносить доход. Следовало заняться ремонтом кораблей и набором команд, а также привести в порядок доходный дом и поставить над ним толкового человека. Там ведь наверняка бывший персонал уже растащил все, что плохо лежит. В общем, я постепенно обрастал имуществом. А ведь Захарий Берон только начал входить во вкус. Мне понадобится толковый управляющий, чтобы держать все мои активы под контролем. Среди моих ближников с этой ролью вряд ли кто-то справится. Поэтому, поразмыслив немного, я пришел к выводу, что знаю одного человека, которому эта задача была бы по плечу. Осталось дело за малым – сделать так, чтобы его нынешние работодатели отпустили его.
«Ваша милость?»
– вывел меня из задумчивости голос Бертрана. Я не успел ответить, как из-за портьеры выбралась Ниссе и демонстративно отряхнула несуществующую пыль с рукавов.
«Это характерник», — произнесла она, слегка нахмурившись. «Очень старый, матерый барсук. Он меня сразу почуял. Сказал, чтобы я тебе передала, мол, он с миром пришел».
«Точно, я вспомнил. Базиль!» Ведьма меня предупреждала, что рано или поздно ко мне пожалует в гости местный патриарх клана характерников. «Проси». Кивнул я Бертрану, который воспринял появление Ниссе как само собой разумеющееся. Эти двое, похоже, нашли общий язык. «И подай бренди в каминный зал».
«Да, ваша милость», —
произнес Бертран и удалился.
«Ты с ним поаккуратнее, хозяин»,
— предупредила меня Ниссе, когда я двинулся в сторону двери.
«Будь рядом», —
ответил я.
«На всякий случай».
Базиля Блеру я встречал, сидя в кресле с небольшим бокалом бренди в руке. Седой как лунь, широкоплечий, невысокий, крепкого телосложения, патриарх характерников казался моложе моего Бертрана. При его появлении мне в нос ударил знакомый звериный запах. Не такой сильный, как у енота или волка. От базиля пахло барсучьей норой. Чувствовались нотки свежей земли, кореньев, грибов и ягод. Переступив порог, старый характерник по-хозяйски осмотрел зал. Его черные, близко посаженные глазки-пуговки быстро ощупали каждый угол и каждую деталь обстановки. Этот взгляд мне сразу не понравился. Так смотрит человек, который уже знает, что дом в ближайшие дни станет его, и он уже мысленно прикидывает, что из мебели он оставит, а что вынесет на барахолку, чтобы распродать. Наконец, два черных глаза остановились на мне. Я был тут же оценен, словно какой-нибудь комод. Я мысленно усмехнулся. Оставалось теперь понять, что с этим комодом решат делать. Продадут или позволят стоять в прежнем углу.
«Ваша милость».
Изобразив вежливый поклон и угодливо улыбнувшись, произнес характерник. Правда, эта улыбка больше походила на оскал.
«Мое имя — Базиль Блеру. Я являюсь старшиной гончарного ряда, что находится в западном квартале старой столицы. Благодарю вас за то, что любезно уделили мне время. Я хотел...»
Базиль резко прервал свою речь, как только все мои слуги покинули каминный зал, и мы остались одни. Он выпрямился и расправил плечи. Его черные глазки впились в меня, словно две колючки.
«Думаю, лисенок», —
слегка насмешливым тоном произнес он,
— «более не стоит ломать комедию. Я знаю, кто ты. Ты, вероятно, уже понял, кто я».
«Мадлен предупреждала меня, что некий старый барсук захочет навестить меня», — кивнул я. Характерник оскалился. Я же повел рукой в сторону второго кресла и произнес.
«Располагайся, бренди». «Нет»,
— покачал головой старик.
«Некогда мне рассиживаться».
Он приблизился и посмотрел сквозь окно в сад. Старый патриарх вел себя, словно уже хозяин этого места. Я быстро просканировал его и мысленно присвистнул. Если бы у истинных были ранги, как у страйкеров, Базиля смело можно было отнести к авантам. Если этот старик сцепится с Сигурдом, даже не знаю, на кого из них я бы поставил. Видимо, патриарх почуял мое напряжение.
«Не нервничай ты так», — хмыкнул он. «Это всего лишь визит вежливости. А тебе уже пошла молва. Я должен был проверить. Кстати, а не объяснишь мне, как так получилось, что выросший тут мальчишка-бастард вдруг неожиданно стал характерником? Да не простым, а тем, кого обучала некая высшая ведьма. Я вот живу здесь очень долго, и ни о какой высшей ведьме, обитавшей в этих краях, слыхом не слыхивал».
Старик обернулся и в упор посмотрел на меня.
«Нет, не объясню».
Спокойно покачал я головой.
«Отчего же?»
Деланно удивился Базиль.
«А кто ты?»
— спросил я.
«С каких это пор дворяне должны отчитываться перед старшинами каких-то гончарных рядов?»
«Лисенок!»
— недобро прищурился старик.
«Я помню времена, когда у старшин не гнушались просить помощи даже герцоги, не то что какие-то там бастарды. Особливо, когда этот город осаждал неприятель».
«И высшие ведьмы?» — усмехнулся я.
Мне вдруг представилось, как Вадома якобы лебезит перед этим старым сморчком. Да от одного ее взгляда этот Базиль еще неделю и коты бы мучился и с толчка не слезал бы.
«Они тоже просили помощи и отчитывались перед такими, как ты?»
Я добавил в голос металла.
«Ты, старик, говори, да не заговаривайся. И не зыркай на меня так. Те времена, о которых ты тут говоришь, давно прошли.
Может быть, герцоги и терпели твою наглость. Я не собираюсь.
Надеешься, что твой еретик справится со мной?
Склонив голову на бок, поинтересовался характерник.
Или, может, ты сам решил меня победить?
Ты, старый пенек, что тут удумал?
Рядом со мной прямо из воздуха материализовалась взбешенная Ниссе.
Ты мне что пообещал?
В такой ипостаси я ее еще не видел. Частично она оставалась тем маленьким человечком, частично обернулась в енота. Ногти на ее пальцах превратились в когти, а из-под верхней губы торчали два клыка. В глазах разгоралась ярость.
«Ты сюда силой пришел мериться?»
– прошипела она.
«Тогда давай померяемся. Мы тебя рвать все вместе будем. Поверь, живым отсюда ты уже не выйдешь. Или тебе напомнить, чей это дом? Ходишь тут, зыркаешь по сторонам, будто уже хозяином стал. Ты характерник на этот дом, даже не облизывайся. Это место под моей защитой, а я служу вон ему».
Кивнув на меня, она с достоинством добавила.
«И не называй его лисенком. Он сильный молодой лис, который, если понадобится, одному наглому старому барсуку способен попортить его облезлую шкуру. Говори, зачем пришел. Если только пошипеть и щеки понадувать, тогда проваливай. Дел у нас больше нет всяких блохастых барсуков привечать».
«Ого! Я мысленно восхитился. Ита прямо преобразилась. Сила, что исходила от нее, буквально обжигала».
И куда это подевалась та маленькая Ниссе, которую я спас на чердаке?
Характерника вон тоже пробрала.
Он даже поежился. Старик сейчас находится на территории Ниссе, которая вошла в силу. Ведь, по сути, в ее распоряжении сейчас практически бездонный источник. Запасов крудов, что лежат сейчас у меня в подвале, хватит на то, чтобы обеспечить крупный отряд страйкеров для длительного похода в тень. А ведь это еще не предел. Все только начинается.
«Ладно», — буркнул Базиль. «Пошумели и хватит. Понял я, что в городе появился молодой сильный лис. И в логове он своем уже прочно обосновался. А пришел я, чтобы узнать, как ты дальше жить собираешься. Я и характерники моего клана живем тихо, в раз преодаренных не встреваем. К себе внимания не привлекаем. Ты же, я слышал, уже успел прославиться».
«Я не член твоего клана, старик», — покачал головой я. «У меня нет никаких обязательств перед тобой и твоим кланом. И я не гончар. В моих жилах течет кровь древнего благородного рода. Я не могу сидеть на одном месте и тихо лепить горшки».
«Знаем мы, зачем пришел», — усмехнулась Ниссе. «Думал прижать к ногтю молодого и неопытного характерника, чтобы он выполнял все твои поручения. Или скажешь, что я ошибаюсь?»
Старик усмехнулся в ответ, уже без той злости, но и без доброты. Он отошел от окна и все-таки сел в кресло напротив меня. Молча перегнувшись через подлокотник, он взял бутылку с бренди, откупорил ее и принюхался. Его брови поползли вверх.
«Ты смотри, не пойло какое-нибудь», —
произнес он и налил в бокал немного темной янтарной жидкости. Затем погрел немного бокал в руке, принюхался к его содержимому и кивнул самому себе. Я понимал, что старик не ожидал такого приема. Он наверняка рассчитывал на другой исход своего визита. Ниссе права. Прижать к ногтю молодого не получилось. Придется разговаривать с ним на равных, поэтому сейчас он решил взять небольшую паузу. Я ему не мешал, равно как и Итта.
Пусть сформулируют запрос.
Наконец он нарушил молчание.
«В отличие от Ковина тех же ведьм, члены нашей общины живут относительно каждый сам по себе», — произнес он. «Некоторые даже в других странах, но мы клан, и в минуты опасности мы готовы постоять друг за друга. По внутренней сути мы разные, но в этом есть определенные плюсы. Кто-то силен в целительстве, кто-то создает сильные амулеты. Есть среди нас и искусные воины. Наша община небольшая, но она многогранна. У нас принято делиться друг с другом результатами наших даров».
Он замолчал и многозначительно посмотрел на меня. Я хотел ответить, но меня опередила Ниссе.
«Вот ведь барсук!»
— ворчливо произнесла она.
«Ходишь вокруг да около, вынюхиваешь, пытаешься давить. Сказал первое слово, говори уже и последнее, или нам за тебя додумывать».
«Ты давай, Ахалонь!» — нахмурился он. «Я сейчас не с тобой говорю, а с твоим хозяином».
Но Ниссе так просто сдаваться не собиралась.
«Так если б ты говорил что-то определенное...»
— уперла она руки в боки.
«И рот мне не затыкай. Я тебя на несколько сотен годков постарше буду, и таких, как ты, хитрованов, за свою жизнь знаешь, сколько повидала».
«Так ты ж мне слова-то не даешь даже сказать!»
Как-то даже по-стариковски вспыхнул Базиль. Я примерно понимал, что здесь происходит, но решил не вмешиваться. Ниссе и без меня прекрасно справлялась.
«Так из тебя каждое слово клещами тянуть нужно!»
Не осталось в долгу Итта. Мне казалось, или им, похоже, начинала нравиться их перепалка. Не знаю, насколько бы еще это затянулось, но я решил поторопить события.
«В клан не пойду», —
— коротко произнес я, и оба спорщика замолчали. Ниссе гордо задрала подбородок, а Базиль помрачнел.
«Сам знаешь, это против моей лисьей сути».
«Знаю», — кивнул он. «Но я должен был попытаться. Прежний хозяин этого замка тоже отказался. А зря. С поддержкой клана у него были шансы прожить подольше.
Я очень старался не показывать заинтересованность, хотя меня буквально распирало от желания узнать побольше о герцоге де Клермоне. Интересно, Базиль смог бы расшифровать те письмена, что я нашел в подвале? Ниссе, увы, не смогла».
«Но это не значит, что мы не сможем обмениваться услугами»,
— произнес я и заметил, как оживился взгляд Базиля. «Я ведь вижу, что помимо всего того, что было мной услышано, ты пришел с какой-то конкретной целью. Что тебе нужно, барсук?» Базиль больше не стал ходить вокруг да около.
«Мадлен сказала, что тебе понадобилось пепельное масло для создания защиты от нежити», —
смотря в упор на меня, произнес он.
«А еще она сказала, что ты сам собирался проводить ритуал».
«У этой ведьмы очень длинный язык», — произнес я.
«Она тебе пообещала молчать?»
«Нет, но теперь я вряд ли снова обращусь к ней».
«Что ж, ты в своем праве, а она в своем»,
— пожал плечами Базиль и спросил.
«Так это правда? Ритуал проводил именно ты?»
«Да, это правда», — кивнул я.
«Переступив порог твоего дома, я почуял древнюю ведьмачью волшбу», — произнес он. «Ты смог привязать призрачного стража. Я не ошибаюсь?»
«Нет, ты не ошибаешься».
Глаза Базиля горели огнем предвкушения.
«Ты говорил об обмене услугами», — сказал он. «Думаю, мы могли бы договориться о сотрудничестве. Мне тоже нужен призрачный страж, и клан готов оказать тебе ответную услугу».
Мы переглянулись с Ниссе.
«Принеси амулет».
Итта кивнула и исчезла, а я посмотрел на Базиля.
«Три», —
коротко сказал я.
«Что три?»
— переспросил Базиль.
«Ты окажешь мне не одну, а три ответных услуги, и у тебя будет призрачный страж».
Базиль нахмурился. Я видел в его глазах раздражение и сомнение.
«А чтобы ты не сомневался», —
произнес я и быстро прошептал короткий наговор.
Воздух вокруг Базиля пошел рябью, и в следующее мгновение появилось призрачное тело гигантской теневой змеи.
Она, опутав своими кольцами кресло характерника, нависла над ним своей здоровенной треугольной башкой. Старому барсуку нужно отдать должное. Он не стал паниковать или дергаться. Продолжал сидеть на кресле, держа в руках бокал с бренди. Правда, скрыть восхищение ему не удалось. Он медленно, нехотя перевел свой взгляд на меня и коротко произнес.
«Я согласен».
Я щелкнул пальцами, и змей растворился в воздухе. В этот же момент появилась Ниссе и, ухмыляясь, положила волчий амулет на столик.
«Тебе знакома эта вещица?»
— спросил я.
«Этот амулет создан характерником. Это сделал кто-то из твоих?»
Базиль даже не взял амулет в руки, только посмотрел на него и кивнул.
«Это работа Ульфа. Он у нас занимается артефактами.
Я хочу защитные амулеты для своих бойцов», — объяснил я. «Познакомь меня с ним. Это будет первой услугой. С Ульфом я расплачусь отдельно. Ну как, по рукам?»
Я протянул руку. Базиль обвел наши лица задумчивым взглядом, а потом ответил на рукопожатие.